Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, шалом всем вам, и так мы просто врываемся сейчас в этот понедельник, 25 июня, друзья. Еще раз скажу, шалом, как всегда, мы в нашем эфире стараемся погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть эти точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить, друзья, о очень интересном проекте, который называется «Вот Бог ваш». Это действительно мощный проект. О нем нам расскажет как раз человек, который сидит напротив меня, которого вы видите и сейчас будете слышать. Это руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, дорогие радиослушатели.
Друзья, ну вот хотим вас на самом деле настроить на что-то такое мощное и позитивное в этот понедельник, все-таки впереди рабочая неделя, и нужно дать вам вот какой-то хороший заряд мысли просто определенные для размышления, и пусть они будут контрастными, пусть они будут вызывать где-то несогласие, где-то какие-то еще вопросы, это замечательно. Итак, сегодня мы говорим о проекте, еще раз скажу, «Вот Бог ваш». Друзья, у нас с вами прямой эфир, поэтому мы можем общаться, это час для нас. Поэтому, пожалуйста, не забывайте нашу коммуникацию. Она у нас достаточно-таки простая. Давайте еще раз ее вспомним. Во-первых, это WhatsApp и Viber. Телефоны плюс 7-977-850-0996. Друзья, пожалуйста, звоните нам, пишите, если вам удобна именно эта коммуникация. Также у нас есть телефон прямого эфира, и буквально через несколько секунд я его обязательно включу в джингли, и вы его услышите. Друзья, вы нас видите, вы нас слышите. Вот, привет, мы вам машем. Поэтому, пожалуйста, давайте вашу обратную связь. И давайте, наверное, вот такой вопрос я вам задам. Вопрос под такую барабанную дробь. Друзья, вот как вы считаете, вот можно ли и нужно ли сейчас проповедовать евреям о Христе? Вот давайте вот прямо так. Вот как вы считаете? Я думаю, что мнения все-таки различные. Не знаю, вот правда, что скажете вы, но во всяком случае, вот общаясь с разными людьми, которые так или иначе имеют общение с евреями, мнения разные есть. Кто-то говорит, да, надо проповедовать, и люди это делают. Кто-то говорит, нет, слушайте, ребят, нет, не надо сейчас проповедовать, потому что это особый народ, особый период, и мы не будем затрагивать эту тему. Может быть, правы и те, и другие. Вот давайте попробуем в этом немного разобраться. С вашей точки зрения, вот как вы считаете, нужно ли это делать. Итак, мы сейчас уйдем на перебивочку. Давайте сейчас вспомним наши координаты, телефон прямого эфира. И, конечно же, мы начинаем наше общение, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы вам расскажем о проекте, который шел 18 лет, который охватил 16 стран. В этот раз в мае был финал этого проекта. Слушайте, это что-то грандиозное. Ну, вы должны хотя бы вот моментально к этому присоединиться. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся в наш эфир, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады, как я обещала, вот мы. Итак, через несколько секунд мы уже с вами, видите, в эфире. Итак, сегодня наша тема – проект «Вот Бог наш», как я уже сказала, который шел 18 лет, охватил 16 стран, финал был в Израиле, в Иерусалиме, и сейчас Максим как раз расскажет вообще, что это за проект, вообще с чего все началось, чему он посвящен. И вопрос, друзья, помните, да, вот как вы считаете, вот нужно ли сейчас свидетельствовать евреям, как это делать, может быть, вы это делаете, поделитесь нами, пожалуйста. Максим, включаю твой микрофон.
Да. Абам! Спасибо. Да, так. Вот я хочу процитировать сразу Писание и убить двух зайцев сразу. Первое — это рассказать, почему проект называется «Вот Бог ваш», а во-вторых, возможно, хотя бы частично ответить на вот вопрос радиослушателя.
Слушай, а можно прям, вот мы сейчас как раз попробуем принять звонок, и ты начнешь,
давай,
чтобы у нас прям человек сильно долго не висел. День добрый, шалом, мы слушаем вас, пожалуйста, говорите.
Шалом, Владимир. Мне кажется, что надо, надо. Меня вообще удивляет, почему как бы все верят, вот я поверил в Иисуса Христа, а евреи не верят. Мне, для меня это вообще странно как-то, вообще. Что это за безобразие?
Так,
Владимир,
хорошо, включаем эмоции.
Молодцы, да. Нет, правда, зато искренне. Окей, то есть ваша позиция надо свидетельствовать, потому что это безобразие, что они до сих пор не верят в Христа.
Да, конечно, надо, в конце-то концов. Как я не верю, как израильтяне как-то не верят в Иисуса Христа? Для меня это вообще странно просто.
Владимир, а у вас получалось так в жизни, что вы вот, ну, я не знаю, в своем окружении, может быть, у вас были евреи, и вы как-то им рассказывали о Христе, либо не было такого?
Ну, в моем окружении в детстве был еврей, но, по-моему, неверующий был. Ну, мы с ним друзья были. Ну, тогда я был вообще неверующий.
А, понятно, то есть вы и сами тогда не были просвещены.
Ну, у меня по жизни были евреи, вот я... С аппендицитом в больнице, да, у нас еврей тоже с аппендицитом лежал. Так к нему директор магазина, директор, я вообще удивлялся, почему к евреям только и ходят люди такие.
Все понятно, ну вот видите, все-таки, ну, особый народ, поэтому и ходят особые люди, как директора магазинов. Владимир, спасибо большое, спасибо вам, на самом деле, за мнение. Вот, слушай, ну вот, хочешь, кстати, немножко прокомментировать?
Ну, я только хочу сказать, что не все евреи директора магазинов. Хорошо бы, конечно, но я вот, например, не
директор. Нет, смотри, он не был директором магазина, это к нему приходил директор магазина, вот Владимир удивлялся, что же вот именно, ведь к еврею приходят такие вот люди, значимые, как директор магазина.
Ко мне директор магазина не ходит.
Пока, Максим. После передачи жди. Хорошо, ну давай о проекте.
Ну вот проект, он... Я, кстати, благодарен Владимиру, что он за благовестие евреям. Я тоже за, лично. Мы ждем ваших мнений, дорогие радиослушатели. Но вот я хочу сказать, что и пророк Исаия тоже за. Вот что он говорит в 40 главе, в 9 стихе. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим». «Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Вот это замечательные стихи. Здесь пророк Исаия призывает своих братьев-евреев говорить о Боге своим братьям-евреям.
Слушай, ну какой ты? Да. Вот тебе бы сейчас, да, например... Ну давай, да, сейчас мы поиграем, я буду, да, твоим, да, оппонентом, да? Так. Я скажу, Максим, да, это все, конечно, хорошо. Вот, да, и стих из Библии, и все, но что написано пером, не вырубишь топором.
Не вырубишь.
Но это было-то когда? И это относилось к тому времени, к тому периоду. А сейчас у нас время... особенное.
Так, как когда... чем же оно особенное?
Особенное, ну как, смотри, время...
Чемпионат мира у нас проходит, да, это особенное.
Это точно, поэтому там обязательно надо свидетельствовать. Вот, ну потому что вот мы же понимаем, что Библию-то надо читать вот особенным образом. Вот что-то там есть в ней вечное такое, лейтмотивное, что-то историческое, что-то пророческое, относящееся именно к тому периоду, а есть какие-то пророчества, которые относятся и к дальним периодам. Вот и здесь то же самое, понимаешь, вот все-таки, как-никак, но, может быть, за улучшение отношений вот лучше иногда попридержать свои, да, и свои какие-то мысли, и свои эмоции, и сказать, ребят, ну вот, знаете, мы верим, конечно, вы знаете, что мы верим, но давайте нейтрально, давайте вот просто будем дружить.
Да. Ну, как-то я не могу с этим согласиться. И главное, что пророк Исаия тоже никак что-то не соглашается. Дело в том, что... не стоит навязывать свою веру. Это правильно, если об этом речь, да. Странно, если подойти там к человеку в кипе, в шляпе еще в этой, с пейсами, с цицитами, и дергать его за рукав, и говорит, пойдем в церковь немедленно.
Нет,
пойдем,
слушай, нет, дергать за рукав это не пойдет. Да, это
нельзя.
Лучше подставить пистолет,
да, нельзя
и
так,
сказать, да, идемте.
Навязывать свою веру ни в коем случае нельзя, потому что вера — это вещь абсолютно добровольная, и она, как и любовь, насильно мил не будешь, насильно никогда никто не поверит ни в кого. Можно притвориться там под давлением, давлением, обмануть тех, кто давит, да, как это происходило с евреями, когда их в средние века заставляли обращаться в христианство по страхам смерти, да, вот не пистолет, а меч подносили к шее и говорили, пойдешь креститься? Он говорил, нет, ну и сразу голову с плеч. Говорил, да, тогда, значит, вот крестили. Вот, и были и те, и другие, кстати, и это печальный опыт, так нельзя делать, это грех большой. Но почему я, человек еврейской национальности, должен скрывать то, что я верю в Иисуса Христа? Да ни за что, не дождетесь. Вот я даже сейчас в футболке с надписью «Еврей Иисуса».
Да, между прочим, если кто не видит, а кто видит, друзья, вот красивая футболка такая, вот комплимент, контрастный, на нем «Еврей за Иисуса». Да, ну у нас есть еще телефонный звонок, давайте примем. Шалом, друзья, мы слушаем вас.
Да, шалом, мир вам, это Дмитрий.
Шалом, Дмитрий.
Вот, ну, у меня такой системный подход, и вот мне лично кажется, что вот послание всем церкви Асии, откровение, это пророческое обращение к всему человечеству, это для меня больше всего похоже Ефесская церковь на иудеев, да, там, которая много пострадала за имя Господа, но забыла первую любовь, там испытала уже апостола. Соответственно, для меня вот обращение к евреям миссионерское, оно строится тоже вот в этом русле, что вот, как Павел говорит, да, вот я свидетельствую, что там вы сохранили ревность, что есть святой остаток, да, что вы как там Гамалиил были осторожны и не приняли там уже апостолов, которые вас под давлением пытались обратить без разума, да.
Дмитрий, но, ну то есть вы, извините, что я вас так немножко сокращаю, но то есть вы за то, чтобы проповедовать евреям сейчас? Что это надо делать?
Ну, просто я хочу сказать, что там есть как бы своя тональность.
Как своя, конечно.
Церквей, в каждой культуре в своей тональности обращаются. Есть разумный смысл, да, что там дух данный благодати язычникам, там, соответственно, имеющий 7 звезд в своей руке, да, и, а иначе у вас без пророков, у вас кончится масло в светильниках, да, вот как у дев.
Угу. Спасибо, спасибо за мнение. Спасибо, да. Друзья, вопрос остается тот же. То есть, как вы считаете, нужно ли сейчас проповедовать евреям о Христе? И как это делать? Может быть, у вас есть свой опыт? Пожалуйста, поделитесь, мы с удовольствием это примем, потому что это время как раз для нашего с вами общения. Ну, Максим, наконец-то давай. Итак, проект, ну, о котором обозначили.
Проект, он действительно очень уже такой, не сказать древний, но давний, да, 18 лет. Мы начали в 2001 году, точнее, ну, как бы толчок к нему был дан в конце 2000 года. Вся наша организация «Евреи за Иисуса» собрались вместе. Такого не было вообще никогда до этого. И собрались все вместе с семьями. Мы недели три провели вместе. И это была такая духовная подготовка к старту этого проекта. И вот через пару месяцев, это было в декабре, под Хануку, и вот прямо зимой 2001 года, в январе, в феврале, начались первые проекты. Идея проекта следующая. Сказать городам иудиным, как вот пророк Исаия призывает, и призывал тогда, и до сих пор призывает, недаром же это в Библии, сказать городам иудиным, вот Бог ваш, показать им Бога лицом, да, что Иисус есть Сын Божий, что Он есть Бог, что Он есть Мессия, и так далее, и так далее. Идея проекта в следующем. Все города мира, в которых живет много евреев, и мы даже обозначили цифру, равно или больше, чем 25 тысяч. Вот если город имеет 25 тысяч евреев и выше, то мы туда идем с большим проектом, и мы так обходим весь мир. И весь мир мы обошли за 18 лет, и начали мы со всех стран вне Израиля, и таких вот городов оказалось 55 или 56, боюсь сейчас ошибиться. А потом, и это мы, первую фазу мы закончили в 2006 году, большой акцией в Нью-Йорке. Нью-Йорк был выбран последним из этих городов вне Израиля, потому что это самый большой еврейский город мира вообще, там около 2 миллионов евреев, это даже больше, чем в Иерусалиме. И больше, чем в Тель-Авиве. А вот после 2006-го мы пошли в Израиль, и в Израиле мы проводили акции тоже крупные, разбив страну на 12 районов. В каждом районе мы шли вот шаг за шагом с 2008 по вот 2018. И вот последний район, специально, что называется, вкусное на третье, да, Иерусалим, самый трудный для благовестия город, потому что там живет не менее, а может быть даже более, я боюсь ошибиться, но вот минимальная граница точно не ниже. 60% людей, которые считают себя ортодоксальными иудеями, то есть приверженцами, горячими приверженцами иудаизма, поэтому там благовестие особенно трудно, да и опасно, честно говоря, потому что там есть такие люди, которые очень горячие в защите иудаизма, могут и камнями забросать тех, кто призывает евреев к другой вере. Хотя, строго говоря, она совсем не другая, потому что это тот же пророк Исаия, и к тому же Господу мы призываем. Вопрос камень преткновения — это как раз Мессия. Кто же он, Иисус или кто другой? И вот хотя Бог тот же, вера та же, но вот вопрос о мессианстве Христа, он стоит камнем преткновения между иудаизмом и христианством.
Слушай, ну давай вот остановимся на первом блоке, да? То есть на тех странах, которые были вот до Израиля.
Да.
И здесь, ну, понятно, хочется узнать, вот какая страна, может быть, наиболее приняла, наиболее вот дала некую такую обратную связь, а какая, наоборот, была более закрытой и более трудной?
Ты знаешь, Танечка, и вы знаете, дорогие радиослушатели, что я думаю, что это не совсем правильный вопрос. Не то, что правильный, а просто я скажу, в чем проблема, почему я не могу, затрудняюсь прямо ответить. У меня впечатление, правда, мы закончили в 2006-м, то есть это уже 12 лет назад, у меня впечатление осталось, лично мое, я сейчас не говорю за точную статистику, что во всех странах был потрясающий успех. Потрясающий в том плане, что очень многие, именно евреи, откликались и говорили, да, нам это интересно, и если не обращались в веру мессианских евреев, то, по крайней мере, с удовольствием и с интересом читали нашу литературу, и это было повсеместно, и
ну, то есть какой-то особой закрытости ты не увидел.
Нет, нет. Вот оппозиции такой страшной именно от евреев, ну, нет. Это мы скорее ожидали вот в Израиле, потому что там много ортодоксальных людей. Конечно, в тех странах, где была сильна вот эта диаспора ортодоксального иудаизма, такие страны, как Америка или традиционные европейские страны, где вот живут евреи давно и долго, имеют свои диаспоры, вот. Ну, там была оппозиция, но мы же обращались не только к ортодоксальным иудеям, а мы обращались и, честно говоря, в основном к светским, которые еще, так сказать, далеки вообще от Бога. Например, в Америке, вот из этих, в Нью-Йорке, точнее, из этих почти 2 миллиона евреев, 90% светские люди. И они, конечно, нас камнями не хотели забрасывать, они, так сказать, кто с интересом, кто без, относились к этой идее.
Слушай, ну ладно, раз мы говорим про Нью-Йорк и про все остальное, хочешь сказать, окей.
Да.
Вот, значит, там все было хорошо, прекрасно, там светские евреи, для которых, может быть, не стоял настолько резко вопрос именно, ну, если мы говорим об ортодоксальном секторе, но вот все-таки сказал это у нас, по-моему, либо Бердяев, либо Соловьев, вот сейчас не помню точно, вот напомню, Соловьев это сказал, о том, что между иудеями и между Христом стоит церковь. Кто у нас это сказал? Соловьев, по-моему.
По-моему, да.
Да. Вот. Но я просто вот к тому смотрю, история, да, история взаимоотношения церкви, евреев очень сложные, мы об этом часто говорим в наших передачах, поэтому, например, ну, просто вот одно, скажем, считывание того, что человек, который к тебе вот подходит, он позиционирует себя как христианин, уже может быть как раз неким камнем преткновения, потому что стоит многовековая история.
Конечно,
и ты понимаешь, что этот человек тебе лично ничего не сделал. Но вот как рассказывала у нас Юлия Попова, когда была в эфире, когда ее знакомый шел по улице и видел впереди, как говорится, там, ну, христианскую церковь, вот ноги его, вот воленс-неволенс, поворачивали на другую дорогу. И он говорит, и внутри появлялся какой-то необъяснимый вообще страх. И это действительно необъяснимо, потому что никто его, в свою очередь, да, там, к камнями не забрасывал, инквизиции не подвергал, но это сидит. И вот хочется сказать, вы-то как вот это преодолевали?
Нет, ну, поскольку, Танечка, ты просила крупными мазками, я говорил об успехе. Если говорить о более мелких мазках, о деталях...
Нет, смотри, но ну, мне кажется, конечно, это достаточно крупный мазок,
конечно,
вот как вот это историческое наследие.
Вот если в целом, то это успех. Угу. Это так, как я вижу, так, как я помню, и так, как помнят мои коллеги. Но, конечно, масса и негативных откликов, но мы, честно говоря, их рассматриваем тоже как успех. Сейчас объясню, почему. Масса негативных откликов, но они ожидаемы были. Если хотите, мы специально провоцируем их. Для чего? Для того, чтобы люди начали думать.
Потому что вы.
Да, такие мы, да. Потому что вот это клише, что евреи и Иисус не имеют ничего общего, оно довольно сильно. И причина как раз вот эти вот антиеврейские настроения в церкви, которые сейчас можно назвать настроениями, а, например, в средние века это были убийства, 100 лет назад это были погромы, когда евреев церковь убивала. И эта стена между христианами и евреями, она, конечно же, в генах осталась у многих евреев. Но ситуация меняется. Сегодня особенно протестантская церковь повернулась лицом к евреям. Наоборот, очень много помощи, в том числе и абсолютно бескорыстной, не в том числе, а в основном абсолютно бескорыстной. Но я имел в виду, что в том числе не только там информация об Иисусе бесплатная, там, но и деньги, и хлеб, и медикаменты, и все это в огромном количестве, и все это без всякой корысти, а просто потому, что церковь вернулась к истинному пониманию того, какие отношения должны быть между евреями и церковью. Еще, может быть, даже не вернулась, а только возвращается. Этот процесс пошел вот где-то после Второй мировой войны, после того, как мир ужаснулся тому, что сделал Гитлер с евреями. Это... Есть такая поговорка «нет худа без добра». Это дало толчок двум вещам. Первое – образовалось государство Израиль. Второе – изменилось отношение всего мира к евреям, в том числе и христианской церкви. И я бы даже добавил третье – именно после Второй мировой войны, вот на этой волне изменения отношения церкви к евреям родилось движение, которое называется сегодня «мессианские евреи» или «мессианский иудаизм», или там, я не знаю, «евреи за Иисуса», как хотите это все вместе обзовите.
Ну, то есть ты сейчас хочешь сказать, что, извини, что тебя перебиваю немного, вот, что вот эта вот стена, она начинает проседать, она становится более прозрачной, и вот этот вот культурный след, он начинает, я не знаю, тоже исчезать. Преобразовываться во что-то другое.
Ну, исчезать это не значит, что мы, не дай бог, вы воспримите так, что мы пытаемся придать забвению эти печальные и ужасные факты. Наоборот.
Нет, ни в коем случае. Нет, я имею в виду предубеждение. Предубеждение, да, начинает
все-таки таять. Надо понять, что ассоциировать Гитлера с христианами, никак нельзя. Это, так сказать, две крайности, противоположности. Гитлер преступник, Гитлер, не буду говорить резких слов. Но, к сожалению, вот во многих людях все еще, я имею в виду евреях, сидит вот это, что Германия была христианской страной.
Ну и сидит не безосновательно.
Да, и не безосновательно, конечно, потому что так оно и было. И
но здесь ведь важный момент, то, что, как говорится, ведь смотри, было содеяно и было страшно содеяно, но за это были принесены извинения, и не просто на словах. Сейчас, как ты сам говоришь, очень многие именно люди в христианском мире, которые...
В том числе и сама Германия.
В том числе и сама Германия, безусловно. И даже сказать, чуть ли не в первую очередь, и сама Германия, они делают все возможное для того, чтобы как-то возместить, компенсировать здесь, народу. Наверное, сказать невозможно, но действительно восстанавливать некое другое отношение, выстраивать другое пространство.
Да, конечно, тут о компенсации как-то, если в утилитарном смысле, то можно говорить, но забыть это, конечно, невозможно. Это ужасно, это страшно, и это нельзя забывать, не то, что не нужно, нельзя забывать то, что приключилось в Холокост, но время меняется, меняются. Я вот, например, знаком...
Ну, то есть нельзя застревать в прошлом.
Застревать в ненависти, да.
Нельзя застревать
ни в прошлом, ни в ненависти. Mm-hmm. Я, например, знаком с одним человеком, он немец, он очень глубоко верующий христианин, и он избрал, я думаю, Бог его призвал, и он согласился, у него особенная миссия. Он ездит к евреям, причем в разные страны, и в Израиле, и вот я видел его в Киеве около, точнее, прямо в Бабьем Яру, и он приносит свои извинения евреям прямо на местах вот таких вещей, как Бабий Яр, за Германию, за то, что она натворила в середине прошлого столетия. И он произносит это искренне, и видна боль в его словах, и слезы на глазах. И удивительно, что он это делает... Это его миссия. Он приезжает и искренне просит прощения и объясняет, что сейчас происходит в Германии. И надо сказать, что я даже видел, я когда с ним поближе познакомился, я узнал, что это целое такое служение просьба о прощении, так его можно назвать, да, и они не только к евреям направлены, но и к другим национальностям, которые потерпели страшно во время Второй мировой войны, таким как вот русские, украинцы, белорусы, литовцы и так далее. Везде, где была оккупация Германии, они туда идут и приносят извинения за то, что натворила Германия.
Да, Я думаю, кстати, это правильная мысль. Это очень правильная мысль, это правильное послание. Друзья, буквально через несколько секунд мы с вами в студию вернемся, продолжим наш разговор. Вопрос остается все тот же. Вам, то есть, как вы считаете, нужно ли сейчас свидетельствовать евреям о Христе и как это делать? Если у вас есть опыт, пожалуйста, поделитесь. А мы еще раз скажу, вот прям скоро сейчас выходим в эфир, поэтому не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Татьяна Ваганова, Максим Амосов. Говорим мы сегодня о проекте «Вот Бог ваш». Проект, который длился 18 лет, охватил 16 стран. Финалом явился непосредственно Иерусалим. И мы поговорили немного вот о первом блоке. Максим рассказал, что, в принципе, во многих странах, где они были... Давай, может быть, некоторые перечислим, где
вы
были.
Знаете, там страны... Много их довольно стран. Ну, 16, если убрать Израиль, то останется 15. То я бы выделил... Ну, конечно, Россию. Мы в России были в Москве, в Петербурге, в двух городах проводили эти акции. Но это было давно, в 2001 году. Они были потрясающими. Я участвовал в московской акции. Я помню, это замечательное было время, очень благословенно, очень много откликов, в основном позитивных, а не негативных. Но я бы хотел выделить две вот акции того времени. Одна из них была в Ташкенте. И это было потрясающе, потому что в то время, как и сейчас, в Ташкенте уже было запрещено христианство вообще под страхом реальных преследований. То есть за проповедь христианства на улице сажали в тюрьму. За проповедь христианства по домам сажали в тюрьму. Единственное, что еще разрешали тогда и еще разрешают сегодня, это давно успевшие зарегистрироваться христианские церкви имеют право там собираться где-то в своих, только в своих официальных зданиях, если они есть у них. А если нет, дома нельзя, на улице нельзя. Одним словом, реальные трудности. Но там исторически очень много евреев. И поэтому мы обратили свой взор туда, и нашлись наши друзья, вот даже назову, зовут его пастор Лев Фалькович, он тогда был пастором мессианской общины в Ташкенте, сейчас уже прошло столько лет, это был 2002 год, он уже пастор мессианской общины в Хайфе, причем двух, там еще рядом с Хайфой они открыли дочернюю, и в Алма-Ате, и он поддерживает ташкентскую общину, одним словом, целое служение уже называется «Иешуа в Азии». Вот, но тогда это была пока одна община, и они нам очень помогли, поддержали. Что мы делали? Мы навещали евреев по домам, заходили в гости в личном порядке, не в организованном, нельзя по закону, в личном порядке, и с теми, кто был готов, делились благой вестью, дарили Библию, если они хотели их читать и так далее. И тогда успех был, вот я уже говорил об этом слове, но в Ташкенте это было что-то потрясающее. То есть там было посещено около 150 домов, и из них там чуть ли не там, десятки, я боюсь вам цифр, чтобы не наврать, это можно найти в записях, но десятки людей тогда, именно евреев Ташкента, обратились к Богу, и часть из них, заметная часть, вошла в эту общину Льва Фальковича, потом часть из них успешно переехала в Израиль, и там они по-прежнему держат свою веру и так далее. В общем, такой был и успех, и локальный во время акции, и последствия были потрясающе замечательными. И вот я не могу промолчать про эту акцию. Ну и вторая акция из того периода, это, конечно, Нью-Йорк. Почему Нью-Йорк? Потому что, как я говорил, он уже был, он, во-первых, был последним, потому что там много очень евреев, но мы туда и сил много вложили, как вот в Иерусалим в мае, вот буквально я только оттуда приехал. Но тогда в Нью-Йорк мы тоже собрали 200 человек, как сегодня в Иерусалим. 200 человек, но в отличие от Иерусалима, мы в Нью-Йорке могли И мы это сделали. Мы выходили открыто вот в таких же вот футболках с надписью «Евреи за
Извини,
Иисуса».
Я просто немножко уточню. 200 человек от «Евреев за Иисуса».
Да, да. Все наши миссионеры из всех отделений и волонтеры некоторые съехались в этот город для того, чтобы целый месяц, это был июль 2006 года, провести на улицах Нью-Йорка. И там это было, там это и сейчас позволительно. Там свобода, любой человек может активно проповедовать свою религию. И мы это сделали тогда, и получилось довольно весомо, настолько, что бесплатно, подчеркиваю, крупнейшие телеканалы страны говорили о нас. Просто в новостях, устраивали дебаты в ток-шоу, прямой эфир, дебаты, нужен ли евреям Мессия с участием евреев за Иисуса и раввинов из других общин. Все это бесплатно, просто потому, что это была живая, интересная тема для Нью-Йорка того времени. И это было потрясающе. Мы эти вот дебаты, например, не планировали, эти новостные ролики тоже не планировали. Все это было просто чудо с небес. И мы тогда, как-то оставили заметный след вот за этот месяц, июль, в духовной атмосфере Нью-Йорка.
Какой год?
2006. Это, кстати, одновременно с этим, может быть, не случайно, в Израиле тоже началась там какая-то такая буча, вот мы помним. Что-то происходило в мире даже в это время. В Израиле началась война с Ливаном, и она кончилась победой Израиля. А в Нью-Йорке было жуткое жарище настолько, что там были даже остановки электроэнергии, потому что все включали кондиционеры, и город не справлялся. То есть какие-то были вот...
Аномалии. Прессинг такой с разных сторон.
И мы как-то это воспринимали как вот духовную битву, в которой мы принимали участие. И, в общем, тогда Мессия точно входил, по крайней мере, с нашими футболками в этот самый город Нью-Йорк, и нас было слышно и видно, и слава Господу, вся слава Ему. Вот. Но потом мы перешли, наконец, вот в Израиль, и начали мы с Тель-Авива. Это такой наиболее светский город, может быть, не наиболее, но из больших так точно. Светский город, там очень демократичный, он практически европейский. Вот. И это противоположность Иерусалиму, который, конечно же, город восточный. И там и мусульман много, и ортодоксальных иудеев, мусульман, в смысле, исповедующих горячо ислам, и много ортодоксальных иудеев, и они вот так вот там веками, и все это чувствуется и сегодня. Я вот был там в мае, сейчас мы проводили свою акцию, попали как раз на месяц Рамадан, это большой праздник ислама, и там особенно на этот месяц там выпадает 4 пятницы, вот две из них, две все-таки, третьи мы уже уехали, я провел в Иерусалиме, я видел своими глазами, что это такое, когда в пятницу на Рамадан мусульмане потоком стекаются в старый город и идут на эту самую храмовую гору, где у них мечеть Алякса, самое святое место, по крайней мере, вот локальное для мусульманства. И там вот в один из дней, в одну из пятниц этих четырех, было, вот мне сказали местные жители, они там прочитали в газетах, более 200 000 паломников, а мечеть-то она, в общем, небольшая. То есть они там запрудили все, что
мощно,
было вокруг.
Мощно, конечно.
Очень мощно. Да. И это просто я к чему рассказываю. При этом подразумеваю, что там очень мощный фон ортодоксального иудаизма, там этого не избежать, они везде, вот и люди, одетые в черно-белые цвета, в шляпах, цицитах, в этих меховых шляпах, там самые разные направления.
В общем, две мощные коалиции,
да,
которые
там
противостоят друг другу.
И христианство там тоже заметным образом присутствует, одним словом, это город трех религий, можно назвать столицей мира, да. И это все чувствуется в атмосфере. Это было веками, это чувствуется сегодня.
Кстати, смотри, вот ты сказал, что в Нью-Йорке было особое внимание в 2006 году, и там вот были вот такие дебаты там с раввинами.
Да, да.
Кстати,
да.
Дебаты это вот эти в основном, то есть вот они к какому резюме подходили?
Ну как, я не могу сказать, что мы всех раввинов там переубедили, и они стали христианами.
Я даже не жду такого ответа,
но
и тем не менее.
Для нас было большой победой, что это открыто и публично обсуждалось. Есть ли связь между Иисусом и евреями? Это одна из наших целей. И надо сказать, мы вот с тобой обсуждали перед эфиром на кухне. Можно сказать, что одним из итогов вот этого проекта 18-летнего, но не только, еще усилий многих-многих людей, так называемого мессианского движения всего, мессианского иудаизма. Сегодня, в общем-то, в мире мессианское движение, то есть евреи, верующие в Иисуса Христа, это заметное явление, принятое. Кто-то согласен, кто-то не согласен, но это есть в мире, с этим все уже считаются, даже противники. А скажем так, лет 20-30 там назад это было далеко не так, и таковых людей, евреев, верующих в Иисуса, особенно на территории Израиля, считали предателями, их гоняли, шпыняли и даже бомбы им подбрасывали. Сегодня это, слава Богу, уже не так. Сегодня в Израиле мессианское движение – это часть жизни страны.
Слушай, это действительно радует. Ну вот, например, да. Ты можешь выделить вот два момента, которые, в свою очередь, выделяли раввина вот в этих дебатах? То есть некой претензии, некое, ну, такое вот, ну, противостояние именно, допустим, христианам.
Ну вот если говорить о том ток-шоу, да. то я его не смотрел. Я смотрел лишь анонс, мне просто жалко три часа. Я-то знаю, что нужен евреям Иисус. Вот. Но я, например, присутствовал однажды, одна из акций была в Канаде. Это был 2005 год, и я был там лично в Монреале. И мы там устроили публичные дебаты, как одно из средств благовестия, публичные дебаты между еврейским пастором, знаменитейший человек Майкл Браун, он такой отец пробуждения в Пенсаколе, один из отцов пробуждения в Пенсаколе, он там, не знаю, дважды или трижды доктор разных наук, он еврей по национальности, он замечательный пастор и учитель, он автор многочисленных книг, одним словом, достойный представитель вот мессианского иудаизма, хотя он себя относит чисто к христианству, но он очень большой знаток всего еврейского, в том числе языков и иврита, и всех, которые рядом. Он действительно классный специалист. И, с другой стороны, был раввин, тоже очень известный в Америке телеведущий. То есть он не только раввин, но еще и светский лев. И вот они дебатировали, Иисус Мессия или нет, в открытом доступе. Любые желающие могли прийти. Пришли, конечно, и христиане, пришли иудеи синагог. Я там был лично,
супер.
Я все
слышал. Ну вот и два его аргумента,
да.
Скажем так.
Ну, там было, поскольку они, кстати, давно уже дебатируют, это не первые их дебаты были, можно их купить и увидеть в интернете.
Да, все. Кстати, друзья, да. Вот надо, ну я да. это сделаю, например,
да, но
надо посмотреть.
Это, к сожалению, на английском только.
Ну, вот. Ничего страшного.
Пока не перевели.
Найду людей, которые помогут, да, или будет мотивация учить язык.
Там было конкретно. Например, я очень запомнил дискуссию вокруг известного пророчества о том, что дева в чреве примет и родит сына, наречет его имя Эммануил. Да, это Исаия 7:14. Вот там были аргументы раввина, что там речь шла совсем не о Деве Марии и не об Иисусе, а она шла о конкретно том времени, когда это было пророчество сказано, и он подтверждал это всякими вескими аргументами, в том числе, что там...
А что речь шла об Израиле вообще?
Нет, что речь шла не о Деве, а просто о женщине, которая должна родить. Так. Никакого чуда там не подразумевалось, как вот христиане считают, что Иисус родился без участия мужчины. Он пытался исключить подобное толкование и приводил разные весомые аргументы. Отвечал ему Майкл Браун очень представительно, а замечательно, грамотно, настолько, что я сам теперь пользуюсь этими всеми аргументами, когда речь об этом заходит, я запомнил их все. Вот, и он просто, ну, на мой взгляд, просто побил нещадно этого самого
бедного раввина. Так, хорошо, все,
да.
В одной из передач мы об этом обязательно
хорошо,
поговорим.
Легко, да.
Окей. Хорошо, давай, значит, у нас время все-таки тикает, идет вперед, к сожалению, уж не знаю, или к счастью. Вот, но тем не менее, давай вернемся в май сегодняшний, то есть 2018 года, и так это Иерусалим, и ваш финал, вот это вот, когда вы добежали и перебежали красную ленточку.
Ну, давай я чуть-чуть, позволю себе чуть назад отступить, все-таки еще не финал, а сам проект внутри Израиля. Вот мы там провели 12 акций во всех районах этой страны. Первая была, подчеркиваю, в Тель-Авиве, последняя в Иерусалиме, но промежутки 10 других по всей стране, включая даже Эйлат на самом юге, и, конечно, весь север там и все. Короткий итог. Потрясающее число откликов. Свыше 10 тысяч евреев, проживающих на территории Израиля, сказали: да, нам интересно то, что вы делаете, пожалуйста, пришлите нам ваши там книжки, или звоните нам, или приглашайте. Одним словом, откликов десяток тысяч. Для Израиля это неожиданно много.
Это вот со всех городов?
Да, это сумма, да. Это примерная цифра, я точно сейчас не помню.
Так, ну, действительно много.
Это много, я даже могу пояснить, почему. Потому что, если вы посчитаете людей, которые сегодня... Вот три условия, да. Человек, живущий на территории Израиля, человек еврей по национальности и человек, искренне верующий в Иисуса. Таких вот мессианских евреев-израильтян, их всего примерно столько же. Там тоже разные подсчеты, но примерно десяток тысяч тоже. И вот теперь другие люди... еще не верующие в Иисуса, но евреи, живущие на территории Израиля, их тоже около 10 тысяч или чуть больше там, они, это другой, такого же объема, так сказать, массив людей проявил интерес к Евангелию, к Христу, к христианству в целом. И это потрясающе, это много. И некоторые, я боюсь сказать, что я к этому отношусь, но некоторые считают, что Израиль сейчас вообще на пороге пробуждения. Я там побывал и знаю, что это может быть некая натяжка, но то, что интерес вырос потрясающим образом, то, что сегодня в Израиле тысячи людей верят в Иисуса, евреев, тысячи евреев, это потрясающе, потому что, например, в 60-х годах, то есть 50 лет назад, там, 60 лет назад, таких людей можно было десяток насчитать от силы на весь Израиль. Сегодня это тысячи.
Да, но как мы говорим, проседает стена, проседает,
да,
слава,
да,
Богу.
И слава Богу.
Друзья,
да.
Вы, может быть, заслушались нас с Максимом, это нетрудно сделать, наверное. Вот, но у меня вопрос к вам остается тот же самый. Да? Вот как вы считаете, нужно ли сейчас, именно сейчас, свидетельствовать евреям о Христе, говорить им об этом, и как это делать, или все-таки должны быть какие-то другие формы? С удовольствием вот вас послушаю. Давайте мы на небольшую перебивочку, и, соответственно, мы возвращаемся в эфир, продолжаем нашу тему. Будьте с нами, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы в прямом эфире. Максим, ну что я могу сказать? Мы вступаем в финальную фазу,
да,
нашего эфира, и поэтому
Иерусалим,
давай,
да,
о финале. Итак, Иерусалим.
Да. Ну хорошо, Иерусалим. 200 человек съехались в Иерусалим для того, чтобы целый месяц там заниматься проповедью Евангелия еврейскому народу. И вы знаете тоже потрясающий эффект, вот короткие цифры статистики. Значит, мы там в Иерусалиме, мы в отличие от Нью-Йорка не делали столь открыто. Там это просто, ну, нонсенс, невозможно и не нужно, это было бы глупостью. Это вызвало бы лишь агрессию и скандалы. Мы там свидетельствовали косвенно, через благотворительную деятельность, через какие-то проекты, которые не уличные, а, ну, например, через... спортивные мероприятия, которые мы финансировали и привлекали людей, и потом на личных связях уже благовествовали. Художественные мероприятия, просто благотворительность, помощь больницам, хосписам, помощь городу, убирали парки, ремонтировали стены. Вот, у нас было 200 человек, они 200 человек, и вот все вместе, разными усилиями, я чуть подробнее, если останется время, расскажу про русскоязычную команду, отдельная была под команда русскоязычная, где я, собственно, и был, потому что в Иерусалиме много русскоязычных евреев. Так вот, все вместе 200, пока в целом. У нас, значит, примерно свыше 3000 обслуженных людей. Это жители Иерусалима, включая больных, стариков, молодых, студентов и так далее. То есть те, кому мы как-то или помогли продуктами, или это в больницах, или ремонтом, или там помогли с детьми, еще что-то и так далее. У нас...
Извини, я сразу тебя хочу здесь остановить. Да, вот, например, когда вы помогаете продуктами или в больнице, или еще чем-то, или организуете какое-то мероприятие, то есть, опять же, вы транслируете именно то, что вы евреи из Иисуса?
Нет.
Так, а кто вы тогда?
Благотворительная организация. Мы создали такую организацию, она была зарегистрирована. Это все официально, без всякого обмана.
А какой именно месседж этой организации?
Месседж организации, вот этой благотворительной, это «давайте делать добро соседам». Как это? «Возлюби ближнего своего». Это цитата из Писаний, не только из Нового Завета, кстати, но и из Танаха, из Ветхого, точнее, из Торы даже. «Возлюби ближнего своего». И вот мы занимались добрыми делами там, но... целью это было установить отношения, и если в личном порядке человек открыт, то поделиться с ним в личном порядке своей верой. И вот мы там делали все то, что там и сегодня, и 10 лет назад, и 20 лет назад делают церкви и мессианские. Мы ничего нового не изобретали. Ну, в основном, соревнования, по-моему, никто там особо не устраивал.
Ну, только кроме того, что вы не позиционировали себя с церковью.
Да, да. Нет, мы говорили, что мы верующие, но лично организация, угу. она не связана с церковью. Угу. Так и было. Вот. Но что мы делали нового? Мы немедленно делали вот эту вот самую последующую работу. То есть, например, люди... Мы там проводили выставку Марка Шагала, презентацию Марка Шагала. Копии картин, хорошая лекция, все это давно известно, мы ее делали много лет. Но что было нового в этот раз в Иерусалиме? После того, как люди оставляли свои впечатления о проведенном мероприятии, которое было бесплатное абсолютно, и мы там их кормили, то есть это было такое солидное, хорошее вот проведение вечера, да, такая, ну... на современном языке тусовка, да. То есть люди пришли, там есть искусство, там есть еда, там есть общение, там есть музыка, я там вот как музыкант, мы давали музыкальные паузы, и так далее, приятно провели время. Дальше они оставляют свои впечатления, и потом мы с ними в личном порядке в ближайшие дни связывались и говорили: здравствуйте, вот вы были у нас на мероприятии, там Марк Шагал, или были с нами на экскурсии, или еще где-то, я бы хотел с вами встретиться лично, рассказать вам подробнее о нашей организации, чем мы располагаем, чем мы вам можем помочь, если вам это интересно. Если человек соглашался, то мы приходили к нему, рассказывали о нашей организации, давали ссылку на сайт. Все это вполне солидно и серьезно было подготовлено. Большие деньги, кстати, на это ушли.
Ну и вот. Там вы уже, и там, вы если уже транслировали, мы видели, что
да,
вы евреи из Иисуса.
И то не сразу. Если мы видели, что человеку это интересно, угу. разговор об Иисусе Христе, потому что среди людей были люди, приверженцы иудаизма, и если мы видим, что этот человек не готов и не хочет слушать, никто им не навязывает. Но если мы видим, что человек открыт, что он там нейтрален, или что он вообще... Некоторые сами заговаривали о христианстве. Там, кстати, многие, по крайней мере, русскоязычные, потому что я с ними общался, они знают мессианских евреев Иерусалима, потому что те довольно активно помогают им. Реально большая благотворительная работа ведется евреями, верующими в Иисуса. Вот. И если они сами об этом говорят, или мы видим косвенно, что им это интересно, то мы вступали в личном порядке вот в миссионерскую деятельность, так сказать, которая в личном порядке не может быть запрещена никем и нигде и никогда.
Да, слушай, но время вот. Прям немножко осталось, а вот я бы хотела...
Результат, да. Вот кроме так, вот этих 3000 обслуженных людей, около 1500 людей проявили интерес именно к тому, чтобы дальнейшие связи с нами иметь. Угу. Около 50, свыше 50, 55, по-моему, человек просто исповедали христианство, молились, чтобы принять Иисуса Христа в сердце. Два крещения у нас даже было. Прямо там мы провели вот это служение, погружение в воду, как его называть надо, точнее, потому что слово баптизм, оно...
Супер, да.
Да, оно, угу. это есть погружение, а в русском языке называется угу. крещением. Одним словом, этого тоже никто не ожидал, таких цифр, таких объемов успешных, так сказать, вот общений.
Слушай,
так что слава Господу.
Слава Богу, да, слушай, я поздравляю вообще за то, что все это свершилось, и
да,
такой некий
Богу,
был замечательный подыток за 18 лет, правда. Это мощно, сильно, и я очень надеюсь, что это будет и дальше иметь свое развитие, уверенно.
О, да,
вот, но подводя некий такой подыток, вот даже ну, как бы возвращаясь к тому вопросу, который мы адресовали слушателям, нужно ли сейчас свидетельствовать о Христе, но мы говорим, да, что нужно. С другой стороны, ты сейчас вот проиллюстрировал абсолютно следующую картину, что для того, чтобы выходить вот на какой-то сегмент, где есть все-таки история, предубеждения, как бы другие корни, но необходимо сначала что-то сделать для того, чтобы возникло некое пространство доверия.
Аминь,
чтобы,
аминь,
то, чтобы человек воспринимал, ну, скажем так, начали говорить о Христе, о Мессии, вот серьезные такие глубинные моменты для человека. Ну, важно все-таки, чтобы что-то возникло между вами, вот какое-то доверие, какой-то внутренний отклик. Поэтому, например, те организации, которые тоже делают на этом акцент и говорят, что, ребят, давайте мы сначала просто поработаем, давайте мы что-то сделаем хорошее, возлюбим ближнего своего, которого мы раньше не любили, не мы, а если говорить именно о церкви, которая много лет транслировала, ну, очень очень такую деструктивную позицию по отношению к евреям. Давайте мы сейчас это отмотаем и сделаем что-то, вот какое-то пространство для того, чтобы потом можно было взаимодействовать на более глубоком уровне. То есть все это имеет место быть, хочу сказать. Поэтому, друзья, свидетельствуйте на самом деле евреям, свидетельствуйте так, как вы, вот как возможно, используя различные инструментарии. И у тебя буквально одна минута.
Да, я хотел просто уточнить, что да, нужно создавать пространство доверия. Беда в том, что многие христиане сегодня на этом останавливаются. Они создают пространство доверия и уходят. Или там молчат. И вот, вот мы, что мы делали в этот раз, мы, создавая пространство доверия, мы тут же пытались, по крайней мере, говорить тем, кто готов слышать о Христе, и как это важно, и как это нужно. И вот я хочу вам пожелать, дорогие мои, не уставайте, если вы верующий человек, благовествовать в том числе и евреям. Если вы еврей, который еще не верит в Иисуса, задумайтесь, что сегодня многие евреи открывают свое сердце для своего Мессии по имени Иешуа. Того же желаю и вам, дорогие радиослушатели.
Друзья, не будем останавливаться, будем двигаться вперед. Спасибо тебе. Пожалуйста, спасибо, да, что ты нам рассказал об этом проекте. Друзья, я хочу напомнить вам, что вы нашу передачу можете слышать вот в любое возможное и доступное для вас время через мобильное приложение, через сайт Radio Theos, как вам удобно. Заходите на страницу передачи «Шалом» на архивную и выбираете то, что вот на душу ляжет. Итак, счастливо вам, Бог в помощь. Надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Счастливо.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.